Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. В начале июня 2019 года я и мои друзья Наталья Задонская и Сергей Демьянов стали гостями Андрея Баранова, создателя этнографического музея «Русский остров». Музей находится в деревне Желудьево, что недалеко от города Покрова. Когда попадаешь на территорию этого большого дома, сразу бросаются в глаза множество предметов крестьянского быта. Здесь коромысла, грабли, вилы, молотилки, пронумерованные бревна, лежащие на земле, и строящиеся старинные крестьянские избы. Андрей очень тепло встретил нас и провел специальную экскурсию для зрителей и слушателей Народного славянского радио.
А вот настоящие дома.
Да. И это ты все сам собираешь?
Да. Вот этот вот дом такой местный, Покровский уезд, ага. Который вот без крыши стоит. Ага. Такого крестьянина, бедняка, бывшего крепостного. Это конец 19 века. Из села Аргуново. Аргуново — это центр зарождения плотницкого промысла. Ага. По словарю Дали все плотники Владимирщины назывались аргунами.
Где-то я недавно читала, да.
Ну, это село в советское время было ликвидировано, жители переселены, церковь взорвали. Ага. Ныне там только колокольня, которую так и не смогли взорвать. Угу. Ну и вот этот дом, он в 30-е годы переехал в другую деревню, и сюда он уже с деревни Барского приехал. А построен был в Аргун. А этот дом — это Сормово, Нижний Новгород, зажиточный район был.
А это ты все оттуда привез?
Да, это оттуда привезли, разобрали. Это 1857 года. 19 века.
А у тебя есть?
Старше этого в природе не сохранились.
А у тебя есть помощники-то какие-то? Или ты все сам делаешь?
В основном сам. Это двухэтажный был.
Вот в Воздвиженском они, ребята, привезли, реставраторы привезли дома тоже из Архангельской области.
То поколение уже ушло. Ага. Последние русские крестьяне умерли это 80-е, начало 90-х.
Ну, наверное,
Сейчас-то даже тем, кому по 90 лет, это уже советские.
Ладно, да. Пожалуйста.
Вот к бабушке приезжаешь, там приехали, вот ей 90 лет, а дому 150, там, и у нее на чердаке там всякие инструменты. Ага. Я говорю, ну расскажите, как этим работать? Говорит, да что я вот родилась там, это там 20-е годы, дальше колхоз, голод, лесоповал, там это война, опять выживание. То есть люди занимались выживанием, и все это было безвозвратно утрачено. Она говорит, это знала моя бабушка. Ну, она там, давно ее нет. Сейчас последние носители традиции — это те, кто у населения, ну, вот эти вот этнографы.
Да.
80-х, 90-х.
На самом деле, вы знаете,
да, кто по деревням ездил, общался и застал.
Низкий поклон вам, потому что вот я с кем-то знакомилась, вот, да, собирают вот, там, коллекционеры, конечно, низкий поклон. Я просто вот иногда...
Да, тут очень важно выяснить не просто там предмет, да, откуда, из какой именно деревни, какова его история, да, там, может быть, фамилии какие-то, там, да, там, какой-то род. Вот это от любого... Предмет, это половина информации о нем, это половина его стоимости.
Слушай, а ты ожидал там январь, или это ты уже писал?
Нет, нет, это январь 1919 года.
А.
Разгар гражданской войны.
А, там даже есть.
Да, да. С подписью. Ну, даты довольно часто. А, вот русская классика. Вот классика ручной мельницы. Видите, это просто два распила бревна, сделанные еще линзой и набито железом. Ставится корыто. Сюда насыпаем, с боков уваливается. Здесь уже сделана как бы обрешетка, трупа. Она в клюве. Сосновая макушка, самый верх сосны. Вот это корыто для замеса теста. То есть по старинной технологии делали из цельного дерева. Потом уже по принципу упрощения из досок. Иногда на севере привели из перистых коплатов. Ларь для семенного зерна. Это вот в нашей деревне местная Владимирская. А на севере были отдельные амбарщики зерновые, стоящие отдельно от деревни.
Это что за богатырский набор?
Это свечи.
Свечение.
Это отдел, посвященный свету.
Да, осветительные приборы.
Энерго.
Энергосберегающие. Ну, это вот самый архаичный тип освещения избы.
Лучина.
По сути, да, светец – это зажим для лучины. Ставится таким образом под углом. Если поставить слишком горизонтально, не будет гореть, слишком вертикально, быстро прогорит. Поэтому надо было там под определенным углом. Но, тем не менее, в лучшем случае она горит 5 минут. И каждые 5 минут нужно менять. Вот они разных типов. Это вот напольные, бывают настенные, на крюк вбиваются. Настольные, ставятся на стол. В ряде регионов были такие вот светцы. Козлик с противопожарным корытом, куда гасить лучину. Это Вельский, Устьянский, Тарнакский район. Вологодско-Архангельское порубежье. Дальше керосиновые лампы, фонари типа летучая мышь.
Скажи, пожалуйста, а что такое вот за сокол у тебя?
Ну, это просто поделка уже современных ремесел. Современных? А вот верх совершенства керосиновой лампы с турбонаддувом. Как паяльная, нагнетается воздух и горит ярким факелом. В отличие от обычной коптящей.
Смотри, она горит у тебя?
Ну, горит, да, тут ничего сложного-то нет. Залить керосин, да и все. Простая технология. Колодец был женским клубом, за водой ходили женщины, но это еще и как гимнастическая фитнес-палка. Ну, это средняя полоса, нижегородская, владимирская, наиболее такая привычная для средней полосы. Это уже другая техника ношения, на плечо два ведра подвешивается. Ну, как бы считалось, что там, молодой человек в состоянии два ведра пронести там несколько сот метров с колодца, значит, уже достиг силы. Ну и старик, соответственно, докуда может, то тоже пока в силе считается. Коромысло, дружба, водонос. Ну, это вдвоем носить. Один спереди, другой сзади. Так, литров 50. Ну, бочка называется, соответственно, ушат с ушами. А это ушат под рукомой ставится, уже как помой выносить. Ну вот колодезные ведра, тут железо больше, чем на 5 современных. Это с колодца типа журавля для противовеса. Вот первое поколение русской стиральной машины. В бочке, в катке, и замес наматывается на палку и поехали в одну сторону, в другую сторону. С ручным приводом. Второе поколение уже стиральная доска. Вот из цельного дерева ведра выдолблены. Ну, это подойник. Ну, а дальше тут коллекция небольшая меры весов. Традиции русской ярмарки. Ну, вообще в Европе были распространены вот такие весы. Город Люблин, Польша, 1899 год. Ну, тогда это, соответственно, Польша в составе Российской империи. Польша делала сюда на Россию, ну и в Европе точно такой же тип весов. Самый распространенный тип весов – русский безмен. В переводе на европейские языки он переводится как балансир. За счет того, что выставляется баланс, и его вот эта вот гиря является как бы соответствует второй чаше весовой. И вот нужно поймать баланс, и тут шкала, сколько это весит. Безмены были запрещены для официальной торговли. так как не давали точного результата, ими пользовались внутри хозяйства, внутри какой-то общины, деревни. Ну, поэтому в природе двух одинаковых фактически не существует. Просто они промышленно стали производиться только уже в более позднее время. Каждый их делал сам, поэтому такое разнообразие. Вот такой вот эскапа деревянная. Самая разнообразная форма. Вот, а это уже промышленный, уже такой точный, подвешивается. Или вот сюда, ну, товар, то, что мы хотим взвесить, и перемещается. Здесь шкала, такая стандартная. Древних таких типов коромысленные весы. Часто именные бывают. Вот тут, например, Иван Каф. Ну и весы имеют печати царских фискальных служб. То, что они допущены к торговле, ну и до изъятия налогов весов. А тот, кто клеймил гири и весы, приносил присягу на Библию в церкви, что не будет обманывать. Ну а это, соответственно, весовые гири, они также имеют печати. Все. Это фунтовые, это пудовые. Вот. Это один пуд, печать стоит. Это два пуда.
Пуд это сколько?
Пуд это 16 килограмм. Соответственно, два пуда это 32.
Ты поднимаешь 16 килограмм?
Ну, вот это 2 пуда, да. Это 32. Ну это можно мизинцем поднять.
Ой, подожди, подожди, подожди.
Мизинец.
Нужно тренироваться.
Ну это гири 19 век до введения единой системы мер до 1918 года. А это 18 век. Начиная там с Петровского времени, она совершенно другую форму имеет. Ну и тоже таким богатырством считалось такую гирю поднять дном кверху. Потому что она как колокол, и она старается завалить.
Нам покажешь? Андрей, а сколько в ней?
32, тоже это 2 пуда. А еще большее богатырство – это вторую гирю на нее поставить и выжать. Ручные орудия крестьянского труда. Ну, серп все знают, да? Как символ коммунизма. Это вот более редкая вещь, это русская коса-горбуша, такой наиболее архаичный тип. Что-то среднее между косой и серпом.
И где такой косой косили, в какой местности?
Они сохранились, ну, раньше-то повсеместно, а сохранились, это Архангельская, Вологодская область, русский север. Ага. Вот где такой, как бы, своеобразный заповедник русской культуры сохранился. Где еще технологии 17 века были еще вплоть до 30-х годов, до коллективизации. Ага. Ну, в этом смысле северному и интереснее всего. Ну, далее коса стойка. Еще второе ее название литовка. Ну, как считается, что она была заимствована из Литвы, то есть из Европы в петровское время. Был соответствующий указ Петра Алексеевича, что внедрить как бы и у нас для уборки зерновых. Ну, тем не менее, эти косы были распространены также повсеместно, и они имеют этнографические особенности свои. Вот, например, здесь. Пучок, ну как бы она из единого сделана, это архангельский. Вот. А непосредственно зерновые убирали вот такие вот косы с граблями. Таким вот образом и здесь подгребаем, ну удобно вязать снопы в итоге. Это для уборки зерновых. Ну кстати, вот работа, крестьянская работа, она... Ну, совершенно другую культуру, совершенно другая культура движения, чем у современного человека. Взять там даже вот современный спорт, как бы, что является сегодня, ну, как бы двигательной культурой, то она прямолинейная, в одной плоскости и примитивная. Ее задача как можно больше человека загрузить за минимальный промежуток времени, ну, чтобы он как можно быстрее устал. У крестьянина же совершенно другая задача, как можно больше сделать работы, не устав. И культура движения другая. Здесь вот как раз вот эта вот волновая природа. Где не руками, современный атлет будет руками тащить и устанет через 10 минут. А крестьянин может там часами косить, еще и песни распевать, не уставать. Тут все другое. Вот идет все тело работает. Отсюда вот и тоже один из элементов, почему нельзя повторить. Потому что даже культура движения другая. Другой образ жизни. Обломки косы идут на общий рез.
Капуста, наверное. Да,
да? То есть ничего не выбрасывается, все идет опять по второму кругу. Повторить время. Вот такой древний способ заточки косы деревянным бруском. Казалось бы, как деревом точили железо. А очень просто. Он макается в воду и валяется в песке. Песок налипает, получается абразив. Потом появились, когда клей появился, уже песок с клеем на палку. Ну, а это подносы для бруска. Стульчик для отбивания косы. Вот еще по старинной технологии из корневой елки. Навозные вилы. Эти вилы вырастают сами.
Да,
сенокосные там вообще даже ничего доделывать не надо. Но навозные требуют большего усилия, поэтому и зубья железные. Это уже какой-нибудь кузнечный аналог. Это вырастает на сенокос. Это двойные, это тоже для навоза. Вот грабли. Да, вот, тут тоже везде, в каждой местности какие-то свои особенности. Где-то на расщеп, где-то на зуб запирается, где-то арматура из веток вставляется. Везде какие-то свои небольшие нюансы. Так же, как люлька, зыбка. То есть достаточно пальчиком дать, и тяжелая работа делается сама технология вечного двигателя. Никаких физических затрат.
И ребенок может, да?
Да, да, ну это технология много где. Ну, до нашего времени она дожила в пословице, в поговорке «в ступе воду толочь». Да, когда говорим о каком-то пустом разговоре. Ну, на самом деле, воду тоже в ступах толкли в двух случаях. Первое – это в некоторых местностях были обряды проверки невесты на терпение, где задача была налить ей полную ступу воды, и она должна выбить до последней капли, проявив терпение, не зароптав. Ну, то есть выполнение тупой, глупой, ненужной работы, как Золушке смешать кругы, ну, тем не менее, это как бы такая обрядовая проверка терпения. Вот. Во втором случае воду толкли, когда ткань соткали, свежая сотканная ткань со станка. Ее нужно было разбить в воде, чтобы волокна взошли в зацепление друг с другом, чтобы ткань стала однородной. Обряды же не просто так.
Ну да.
А то же самое жениха выбирали, то же самое девки ходили смотреть на вот эти всякие состязания, обрядовые игры, там типа рукопашки какой-то, вот там эти стеношные бои. И тут сразу тоже видно со стороны, кто как себя проявляет. Ведь в обычной жизни мы все носим маски. В современном мире в офисе можно 5 лет с человеком просидеть и не знать его, потому что он в ровном состоянии. А чтобы узнать его настоящего, нужно вывести из себя. И это всегда проявляется вот в этих вот обрядовых играх. Где-то он начинает хитрить, где-то наоборот, там это, ну, все видно, все дефекты поведения. И старики точно так же за детьми играющими, они смотрели, кто там подлость какую-то совершает, кто-то наоборот там. Это все становится явно, видно. И эти же системы позволяют это и ликвидировать, эти недостатки какие-то, опять через эти же игры, то есть отыгрывать эти ситуации обратно. Когда это напоминает как варку каши, где овощи. Ну, в супе есть и морковка там, и лучок, и мясо там, и вода. А в итоге это становится единой массой, там, супом или кашей, то есть другое. Так и из людей разных там по духу, из вот этот общинный дух делает какой-то единый организм. Да. Ну, это как из области народной этнопсихологии, так скажем. Продолжая тему транспортные средства. Архангельская, Вологодская область, вторая половина 19-го, начало 20 века. Ну, а здесь все связано с кормлением скота. В лоток ложится скошенная трава, и поворотом колеса мы начинаем вращать, два ножа поворачиваются. Ну, как на этой можно показать.
Это для того, чтобы
измельчать траву сильно. Иногда тут вал мог выходить и на лошадь был завязан, лошадь ходит по кругу, так крутится. Ну, там вот корыто для переноски для силоса, для сена, бочки кормушки для кормления. Одна он в виде полубочки, вторая долбленная из цельного материала. Саха вот так выглядит. Два ральника. Она просто разрыхляет. Это уже для адаптированных почв. Плуг для тяжелых, плуг режет и переворачивает. А вот что-то среднее между сахой и плугом. Двойное рало и деревянный отвал. Это 19 век.
Но это все по весу нелегкое, да?
Вот нелегкое, конечно.
И еще вот так вот целый день же, да, ходили? Вот так?
Да. Ну вот саху, когда в советском колхозе лошадей съели, то 4 женщины могли заменить. Или во время войны. А плуг, конечно, нет. Ну, если адаптированная почва, то и плуг можно тянуть вручную, а если целина, то, конечно, нет. Ну, а дальше вот бороны. Самый архаичный тип, он там лежат просто сосновые отпилы, вот там макушка сосновая, вот их штуки 3-4 в ряд, и тоже лошадь тянет. Либо барана-суковатка. Это распил елового бревна и ветками в одну сторону. Ветки еловые, они вибрируют, разбивают хорошо, подпрыгивают. Вот тоже барана 19 века. Таких плетеная, без металлических деталей, завязана лозой размоченной, распаренной, как веревкой. Как реконструкция бараны суковатки. То есть это распил елового бревна и посажены зубьями в одну сторону ветками. Они хорошо разбивают, потому что пружины. Когда сюда плавали по Волге, вот, ну, много мы их также украшали резьбой. Но когда пошел переход с деревянных на металлические суда, многие эти мастера остались не в удел и были вынуждены переквалифицироваться на уже домовое строительство и декор. Вот это самые первые экземпляры этой поволжской резьбы. Самое начало зарождения традиции – это 1830-е годы, 20-е. Вот, а это уже середина 19 века. Это вот с этого дома, который 1857 года. Я вам забыл еще показать подпись, там, где свицы лежали, там доска мастера. Построение дома 1857 год, строил Осип. Вот подпись мастера. Их ставили в тайных местах, чтобы хозяин не видел. Потому что строит дом хозяин, а не мастер. Но мастер себе тоже хочет память оставить. Вот. А дальше уже излет этой традиции поволжской, где идет уже составная резьба. Вот. Это уже излет традиции, это конец 19 века. То есть это традиция поволжской резьбы, она не как другие промыслы.
Это Поволжье, да?
Да, это в основном традиция. В округе Нижнего Новгорода, да. Плюс-минус.
Ну а Вологде же остался?
Ну, Вологде осталось, Вологде, да, но там другой тип. Там уже пропильная, это уже там конец 19-го, начало, скорее всего, больше даже начало 20 века. Там пропильный тип. Ну, а тут все, что связано с деревообработкой, как-то поближе.
Так, столяр да плотник, первый населеработник.
Да. Ну, не главный, но первый, потому что деревня, она с топора начинается, сперва построение дома. Ну, и, естественно, любой крестьянин был на все руки мастер, в том числе и плотник. Вот, долгое время, собственно, топор был единственным инструментом, вплоть до Петра Алексеевича. Ну, и при обращении с ним достигли высочайшего мастерства. Да, второй тип топора – это топор тесла для выемки пазов при стыковке бревен. А так все, топор и пилу заменял и рубанок, даже доски топором делались. Разбивались клином, пилы не было. Пила стала внедряться уже при Петре Первом. Если на Западе они и раньше были, давно были, то здесь только вот с Петра Алексеевича началось. Пилы тоже система дружбы. Говорили, ест как пищу. Требовалась особая выносливость на них работать. А тут пилы лучковые. Это вот самая настоящая лучковая, видимо, вообще. Это вот сетевой для закрутки, натягивает для этого натяжения.
Массива,
да,
делаете,
да, это заготовки, да? Под колеса. Вот колесо собранное по старинной технологии. Их тоже там раскачивали, вываривали, гнули. Долгая методика. Потом стали делать уже из обрезков, из фрагментов, что уже менее надежно.
это вот самая старинная технология. Вот дрель 19 века. Со сменными свернами. Еще дальше. Токарная технология. Тоже как на ступе работает ветка. Веревкой оборачиваем деталь, закрепляем ее. Поехали. Маленький токарный станок для производства веретен. Сюда садимся, одной рукой приводим в движение шнур, второй подводим резец. А вот уже такие большие токарные станки. Тут технология как на самопрялке. А это уже такой профессиональный станок, где будут у нас свое колесо и ремень шел сюда на шкив. Один человек вращал колесо, второй мастер работал. Ну, все операции с железом производились на кузнице. Кузница могла быть как домашняя для кустарного производства в пределах дома, как одна из многих мастерских, которые располагались там под одной крышей в северном доме. А это ВМХ большой кузницы, где работало несколько человек. Один разбивает, второй молотобоец, третий мастер. Ну, если есть горн, наковальня, кувалда, то все остальные инструменты кузнец сделает сам. Также на кузнице производили все операции, там, связанные с пайкой. Паяльники до электрической эпохи просто на горне разжигались, нагревались. Тут резка металла, болгарка 19 века, тоже с таким же приводом. Точильные станки разных типов, сверлильный станок тоже ручной. Все операции с жестью, ножницы, это вбивается в колоду и получается как на станке. Кто-то специализировался на скобяных изделиях, замки, скобы, там все такое. Замок до сих пор рабочий. Кто-то работал в режиме шиномонтажа на дорогах. Богатые. Именно на севере появилось такое понятие, как дача, скажем так, сезонные поселения, где помимо основной деревни, у кого каждого были какие-то там эти опорные пункты и в тайге, как промысловые станы для лесных промыслов. Ну, промысловые станы использовались не только там охота, рыбалка, там, но и вообще любое лесное дело. И сбор грибов, ягод, выжигание угля, деготь, лесоповал, строевое бревно, заготовка дров, там, да все что угодно. Станы эти отстояли часто на десятки километров от деревни. Вот, их пытались строить на каких-то ручьях, чтобы какой-то водный путь был, чтобы можно было добраться. Но при невозможности этого и в зимний период это все в рукопашную, без всяких лошадей, вот на таких саночках. Мешки, пестели, пояса, крошни, мешок из цельного, из этой шкур животных. Ну и на лыжах передвигались. Ну, там капканы медвежьи стоят. Сейчас покажу. Вот такой капкан на медведя.
Ты какой?
Это инструменты лесосплав лесоповал. На медведи охотились в рукопашную. Вот. Рогатина с
самый тяжелый тип копья. Его боевая часть называется рожон. Не лезь на рожон. Иногда тут было утолщение, чтобы медведь не наделся. Каждый зубик как маленький гарпун. Рыбу ловили, выплывали ночью на лодке. Назывался это способ лучения, от слова «жечь лучину». Вот эта вот деталь называется коза. На ней разводился костер. И человек плыл, один стоял на носу, второй на веслах. И водоем подсвечивали, и спящую рыбу к ней подплывали и били. Ну, дальше там рыбные капканы, верши, морды, куда рыба заходит, обратно не выходит. Уходя на промысловый стан, охотник там самоловы собирал сам. Ну, такой капкан, естественно, там за десятки километров на себе не будет. А подсобный материал, это что это бревна, ветки, то из них все и делалось. Это кружок на зайчике. То есть зайчик бегает по тропе, по одному тому же месту. Ну и ветка ближайшая к тропе загибается. Вот такая бабушка и петля. Петля выставляется на колышках на маленьких. Зайчик бежит, ее сбивает и подвешивается.
Как мы знаем, бывших военных не бывает. Андрей, находясь на пенсии, готовит молодое поколение для жизни в суровых условиях, да и самому ему есть чем удивить народ.
Ну вот мы говорили о культуре движений, как бы какие отличаются крестьянского мира, традиционного и от современных спортивных. Что в отличие там в одной плоскости, в традиционном мире это все сплошные объемы. И вот Никита Кожемяка, он не занимался в фитнес-клубе, там, а его задача была разминание кожи. То есть это вот объемные плоскостные движения. Кстати, когда женщины стирали руками, выжимали белье, это вот как раз вот это вот движение, такое связанное с, на разрыв. Вот у них-то тоже руки сильные. Ну, несколько таких показательных моментов на эту тему. Вот колода карт, 36 карт. Ну, как раз вот на всяких показательных выступлениях силачей это часто демонстрируют, разрывание там, колод или нескольких. Ну, я не полным хватом, а именно вот пальцами. Разрывание колоды пальцами. Получились половинки. Ну, теперь половинку можно разорвать еще пополам, что уже сложнее. Ну и эту половинку тоже можно разорвать. Что уже совсем сложно, так как не за что взяться. Видите, разрыв пошел. Ну, видите, на такие полоски можно вот колоду карт.
Ювелирная работа.
Да. Ну, а полным хватом там можно и 3, и 4 колоды.
Богатырская.
Ну что, гвозди. Вот гвозди двухсотки. Сгибание двух гвоздей двухсоток. сегодня в конце. Как-то так.
Когда мы вошли в дом Андрея, то с удивлением обнаружили, что веранда и весь первый этаж также отданы под музей. Здесь расположились прялки, ткацкие станки, старинные книги и одежда, роспись и бытовые предметы искусства.
С качеством на производство.
А вот это что?
Они в разных регионах по-разному. Где-то вот лук, где-то вот на колесо. А вот лен того времени. Вот волокно внутри стебля. Чтобы его добыть, нужно было первая операция разминания льна. То есть сперва мочили в воде, там несколько недель она лежала, придруженная камнями в реке, чтобы процесс гниения пошел, чтобы она отстала вата. Потом сушили и ломали. Вот он такой, ну, мелкий, языкового типа. Он там вальцовая стоит при входе, два вала. Это уже как бы такая индустриальная. А это вот ломали, просовывали и через каждые 2 сантиметра переламывали. Потом процесс трепания. Трепало такой пластиной в виде меча, и вот счищали эти обломки. А потом несколько стадий расчесывания до образования такой однородной кудели.
Такой мягкий, да?
Да, да, вот его несколько стадий. Прям там.
Мягкий,
тут разные
мягкий.
Чесалки. Угу. Это прялки уже. Угу. Вот лавка пряхи с упором под локоть. И садятся на донцы и вручную. Эта нить накручивается. Жевали клюкву, чтобы слюна пошла, чтобы смачивать присучивание нити. Ну, 300 метров в день. Потом пошли уже самопрялки в конце 19 века с колесом. Они уже помогали, автоматизировали сучивание, скручивание. Вот это скально для заправки утка в ткацкий станок. Ну и, наконец, сам ткацкий станок. Где уже тоже они вот тут их. Несколько штук разных регионов, везде какие-то
откуда свои. Откуда ты их берешь?
Ну, по деревням. Да. Тут есть нижегородские, вологодские, архангельские, белорусские. Вот самопрялка, вот это норвежская, в 2 раза больше русских. Вон русская, самая такая архаичная, с ручным приводом. Скручивание веревок. Из 3 жил одну крутим. Вот, который здесь стоит человек, ему нужно 3 рычага крутить, а руки 2. Поэтому сделал переходник под 2 руки, доской крутим. А здесь вообще через систему блоков под 1 рычаг одной рукой можно крутить. 3 рычага.
А скажи, вот этот лен, ты говоришь, старинный.
На чердаке старого дома.
А, да, и там сохранился. Да.
Традиция кустарного производства льна была до 30-х годов. Коллективизацию это все прервалось. Угу. Последнее, что это, 30-й год.
Ну, в Псковской области тоже же было, да. Кустарное. Они, да, сами трепали, мочило,
да, вот того, до, них до, есть. Да, до 30-х годов. Да. Потом это все прервалось, и принудительный труд в колхозе за трудодни.
А там семена-то не остались?
Да не знаю. Ну, они делятся на пермогорские, уфюжские, ракульские и там борецкие, тоинские. Вот это шинкурские, это поволжье, там и Ярославль, Кострома, там мизень, мизенская роза.
Вот там, покажи-ка.
Вот там бегущие олени, кони.
А, ну да, плохо видно. Ну да-да-да, точно.
А вот первый случай русского плагиата, это село Селец, Холодомогорского района. Да-да. Они посмотрели, что на межении бизнес идет с этими прялками, и решили тоже передрали сюжет.
Ну вот откуда, на севере львы? Скажи мне.
А это с геральдики европейской. На всех европейских гербах, а север во многом там с Европой торговый оборот. Это с одной стороны. А с другой, лев считался как бы мифическим существом, то есть его крестьяне не видели, его же часто изображают с другим мифическим существом вместе с единорогом. То есть на фасадах домов с одной стороны единорог, с другой лев, там часто композиция. То есть во многом его считали как бы таким полусказочным. И как выглядит, он не знали, и рисовали как котов, как собак.
Да, сейчас ты нарисовал, сейчас посмотрим как.
Ну я рисовал там на основе тоже, перерисовывал.
Ага, откуда-то, да?
Да. А это все настоящее, это того времени, как раз все.
Красота. Ну, так эти нравятся сундуки. Вообще красивые. Ставки, самки.
Вот грабли расписные, это северные.
А я их смотрел, красота. Думал, там они делают со мной. Mm-hmm. Вот они все.
Сейчас свет давайте включу.
Красота.
Вот это Вологодская, это Нюксеница, это Кич-городок, вот Кич-городецкая роспись. Это дверь в Голбец, подклет из жилой части.
Граница с Белгородом.
Какие сейчас? А, Вологодские прям.
Вот это село Секирново, тоже отдельная такая субкультура Рязанской области.
Расскажи, пожалуйста.
Что, Секирново?
Секирново, вот. Да. Ага. А вот это у нас...
Воронежское, это... Белгородское пограничье.
Ну да, вот у них черная вышивка, да?
Да, да, да. Угу. Такие паневые, красивые. Угу. Дальше Павловский район Воронежской области, дальше вот эти Курские. Вот сарафаны с такими этими бархатом обшитыми. Угу.
А костюмы тоже по деревням собирают?
Ну, разного. Разная история. Где-то покупалась... Уже по деревням-то их и нету уже.
Я в Брянской области была тоже у одного коллекционера, но он больше коллекционирует одежду. Вот. Если хочешь, я тебе могу задать, может быть, мало ли мне какими-то контактами. Потому что он, у него коллекция началась с помойки. Он, кстати, тоже старобрядец. Вот, и коллекция началась с помойки. Он начал на помойке искать, в
общем-то.
Он дружит как раз с бабушками. Вот как раз бабушки останавливались. Я с Гнесенькой ездила туда. Вот. И вот бабушка как раз наша, Маня, умерла, к сожалению. Вот. И как раз тоже вот дома рушат, и он прям как-то иногда из разрушенных домов что-то.
Ну да, да.
Я потом скину его контакты. Может быть, у вас мало ли?
Ну да. У вас и рукописи есть. История об отцах и страдальцах соловецких.
А какой такой век?
Ну, это начало 19 века.
Можно посмотреть?
Просто у старобрядцев переписывали так, как типографии запрещены им были, и они... А дальше тут есть и времен Алексея Михайловича книги.
Тульский град, начало времени.
Вот книга времен еще Алексея Михайловича, еще дораскольная.
А можно ты ее раскрой, пожалуйста, посмотреть? Угу. Ух, это
17 век.
Ага. Угу. Ух, это кто-то тоже писал.
Ну, это ага. Хозяева.
Ага.
Это половина богослужебного цикла.
Ага. С июня день. Ага. Угу.
А это откуда все у тебя?
Ой, ну, роспись.
А это по роду передавалось. У меня предки старобрядцы были, беспоповцы, как раз вот поморского толка, ага, северного, ага. Которые от Соловецкого монастыря берут начало.
Угу.
Когда монастырь разгромили, там последние эти монахи, они основали Выговское общежитие на реке Выг.
Ага.
Вот. А потом их разгромили и там уже, при Николае Первом. И тогда там часть переселилась на Северную Двину, и от них уже пошли вот эти вот северодвинские росписи.
Мы узнали о старинных ремеслах, быте и образе жизни крестьян в разные времена, от общины родового строя до важных исторических событий XX века. За большим столом и душистым чаем мы побеседовали с Андреем о жизни музея. Деревня Желудьево Владимирской области. Мы находимся в доме у Андрея Баранова. Это человек, который в своем доме, на своей территории, на территории своего участка создал необыкновенный этнографический музей. Здравия, Андрей!
Доброго здоровья!
Андрей, я попрошу тебя рассказать, в первую очередь о себе рассказать, ну, коротко, чтобы наши слушатели и зрители познакомились с тобой, и рассказать о том, как пришла такая идея вообще в голову создать этнографический музей.
Ну, в прошлой жизни, так сказать, я был офицером. Вот, по выходу на пенсию я решил сменить образ жизни. Меня как-то всегда тянула земля. В детстве я еще застал остатки традиции, видел вот этот еще последний крестьянский уклад. И вот у меня всегда к этому тянуло. Ну, а тут вроде бы как все получилось, и я переехал. Вот, и потом однажды я попал в заброшенную деревню, и меня это до глубины души потрясло, что ну вот это уже прошлое, что оно вот-вот уже его не станет. Ну и решил как-то вот собирать это все. Ну, это задумывало все как такой некий памятник крестьянской цивилизации.
Ты сказал, что ты видел традиции, вот какие-то захватил. Это откуда?
Ну, у меня в роду были старобрядцы поморского согласия. И вот эта традиция, она была жива, ну, вплоть, умерла, так сказать, вместе с Советским Союзом. Вот, когда уже просто по старости вот этой вот родни.
Ушли, то есть предки
да,
жизни.
Да, да, да. А у нас уже начался как бы другой жизнь, другой образ жизни, все другое. То есть там городская жизнь, а это все-таки вот как такого было традиционного уклада. Я помню, как собирались там на квартире, там еще тайно в советское время. Вот эти вот старики, ну, как правило, на церковные праздники, там ночь, богослужение шло. Вот, я это все застал. Ну и застал, естественно, и вот деревенский весь уклад, все эти виды работ, не какие-то фрагменты там, как колхозного батрачества, вырванные из контекста, а именно вот весь цикл крестьянской деятельности, когда хозяйство является таким автономным производством. Это еще вот так жили мои дедушка с бабушкой. Не имея ни радио, ни телевизора, там никаких атрибутов современности. Вот как только единственное, что у них от цивилизации электричество было.
Ну, мне интересно то, что не каждый человек, который выходит на пенсию, уезжает жить на землю, создает вот такие вот музеи.
Ну, я думаю, что это потому, что все-таки я в детстве это видел, поэтому к этому и тянуло. Ну и так я всегда интересовался историей, этнографией.
Ну а как началось-то? С чего началось собирательство? С чего начался сам музей?
Ну, это первая такая там как бы поездка была в Нижегородскую область. Вот я увидел там заброшенные деревни, потом побеседовал там с оставшимися стариками. Ну и потихоньку стал собирать, а потом в итоге это стало как бы образом и смыслом жизни в какой-то момент. В какой именно, я не могу сказать, этот период растянулся на 10 лет, но в какой-то момент я понял, что придется это уже как дело жизни. Ведь каждый человек должен иметь какое-то дело жизни своей. Не просто в системе быть каким-то винтиком бездушным, выполнять какую-то там работу, и как вот большинство городских жителей живет там офис, магазин, унитаз там, и бесконечный бег по кругу. Вот. И работая на систему, работая там на дядю, человек не живет своей жизнью. И очень важно найти свой собственный путь и стать личностью. Вот, что возможно только через творчество и личное какое-то вот личный путь. То есть самое важное найти свой путь, дорогу. Ну вот это, наверное, и стало моим путем.
Как отнеслась твоя семья к твоему увлечению?
Ой, ну это вопрос сложный, но в конце концов смирилась.
Ну я понимаю, потому что не говоря о том, что вся территория занята под музеем, да, еще
каждый,
и целый этаж. Целый этаж большого дома занят.
Может быть, в современном состоянии современных людей это выглядит как-то там, может быть, и дико, и не вполне нормально.
Но все равно интересуются, помогают тебе чем-то?
Ну, так, поскольку, ну, хотя бы не мешают.
Понятно. Коротко можешь рассказать о том, что в твоем музее присутствует? Мы, конечно, сняли очень большой репортаж и очень много чего ты рассказал на камеру. Но
ну,
вот,
как я сказал, музей задумывался как памятник крестьянской цивилизации, и он отражает, наверное, все, ну, практически все стороны крестьянской жизни, начиная от ремесел, промыслов, там, крестьянского двора и заканчивая как бы народным искусством, где там и росписи, и прялки, и этнографическая одежда. Ну, в общем, все, что было в крестьянском мире 19 века, ну, наверное, нету такой сферы, которая не была бы охвачена.
Я увидела в твоем музее еще помимо орудий труда всевозможных, еще и одежду, костюмы, бесценные, на мой взгляд, очень интересные старинные книги.
Ну, книги, это каким образом? Книги в основном это вот от этих предков старообрядцев досталось. Книгам, иконам было отношение трепетное, их передавали. Старались избежать, чтобы они попали в руки там, каким-то там чужим посторонним людям. И если даже род какой-то прерывался, то последний с этого рода, ну, вплоть либо закапывал, либо топил в реке там, с камнем. Ну вот мне это как-то вот там какие-то вещи достались от этих предков. Вот. А одежда уже это собиралась по всем регионам России. Вот одежда, она, насколько она разнообразна, что какой-то куст деревень может отличаться, и даже одна деревня. И вот в этом разнообразии и проявляются вот эти вот этнографические особенности, очень, на мой взгляд, интересные. Чем больше разнообразия, тем...
Да, представлены у тебя очень много областей в одежде, да? И вот, кстати, вот платочек, который мне любезно предоставили для съемок, его трогаешь, действительно очень такая настоящая.
Ну, любые вещи, которые сделаны руками, сделаны с душой, они имеют, как бы, наверное, частичку души тех людей, которые делали. Ведь сегодня вещи-то, в общем-то, бездушные, их делают уже машины, и не чувствуется от них, ну, там, никакого тепла, просто бытовые вещи. От этих вещей чувствуется какая-то связь поколений. Вот, как бы, раскрывается в сознании этот уже ушедший мир.
Ну, видимо, в тебе пробуждаются действительно какие-то родовые устои, которые были в тебя с детства вложены, ну, я думаю, и которые дали просто-напросто свои всходы.
Я думаю, именно эта связь поколений делает народ народом. Да, ведь, как говорили, народ, утративший традиции, обречен на вырождение. Ведь именно то, что делает народ народом, вот этот вот стержень, ну, этнографический, вот этих вот связей, традиций, обрядов, там вот. Если это убрать, то народ народом перестает быть. Это становится уже, ну, там, телезрители, электорат, там, население и ничего более.
Андрей, насколько я понимаю, твои экспонаты, то, что у тебя представлено, это костюмы различные, орудия, труда, предметы быта, не все достается безвозмездно. Что-то и приобретается за свои собственные деньги.
Ну, конечно, конечно, за свои деньги в основном-то приобретается.
Но вот возникает вопрос: чем же ты таким занимаешься, что имеешь возможность вот скупать такие бесценные вещи?
Сейчас в настоящее время я пенсионер. Вот, ну, кто-то там что-то пожертвует, но это в основном тут не деньги, а личная работа ногами. То есть, как говорят, волка ноги кормят. Когда сам исказываешь все эти деревни, общаешься с людьми, многие и так отдают, а потом многие видят, что вроде там дело доброе, и сами там несут и приезжают, и посетители музея кто-то там говорит, а вот у меня там собирались выбросить, на чердаке лежит, и говорю, ну, везите сюда. А что-то греха таить, даже и на помойке находится, ну, чего уж там, не без этого.
У тебя есть возможность обратиться к слушателям сейчас Народного славянского радио. У нас есть такая возможность, и мы предоставляем людям, которые действительно делают доброе, нужное, благое дело, озвучить какие-то ресурсы, куда тебе можно оказывать помощь, переводить там денежные средства или еще каким-то образом.
Ну, у нас группа ВКонтакте, этнографический парк, музей «Русский остров». Вот можно туда писать, установить личный контакт, приехать в гости. Посмотреть воочию все.
Найти.
Да, у нас при входе в музей нету каких-то там фиксированных плат, кто считает нужным, у нас тот что-то там может пожертвовать.
Висит очень интересная надпись. Да. Какая там надпись висит у вас?
Если можешь, помоги, если нуждаешься, возьми.
То есть гармоничный взаимообмен.
Да, да, да.
Могут прийти действительно люди, которые...
Это все создавалось не как бизнес, а как памятник русской цивилизации. Если кто-то разделяет это и хочет помочь, то будем рады.
А если кто-то захочет познакомиться с твоим музеем, с вашим музеем, с выставкой, ну, приехать просто полюбоваться, как это можно сделать?
Ну, можно посмотреть деревню Желудево, тут музей один. Вот, либо позвонить по телефону 915-756-14-88. 915-756-14-88. Ну, или группа ВКонтакте «Этнографический парк-музей Русский остров». Либо просто в интернете набрать «Этнографический парк-музей Русский остров».
Мы под этим роликом постараемся разместить еще все контакты, по которым тебя можно найти. Интересен еще вот какой вопрос для меня лично. Вот те приемы, которые ты показывал с разрыванием карт, с подниманием очень больших железных штук, это вот у тебя откуда?
Ну, это тоже, можно сказать, элементы народной традиции. Как, ну, говоря современным языком, нестандартная физкультура. Что касаемо и боевых искусств, в каждой деревне были там какие-то праздники потешные, бои. И отсюда выстраивались тоже такие вот игровые системы боя, основанные на игротехнике. И это естественно. Ведь даже взять животный мир, там котята, щенята, у них тоже вот такая вот игра, где они возятся там, ну... Стоит добавить мотивацию, там, злость, когти, зубы, и получается уже боевуха настоящая. Вот. Но тут именно вот в этой свалке нарабатывается вся техника, ну, как бы говоря, опосредованная. Не путем разучивания каких-то приемов, чего никогда не было, а именно вот такое живое движение, и в итоге создается свой индивидуальный, присущий только мне стиль. Вот, на основе, исходя из моих технических каких-то возможностей. Но вот эти вот подводящие упражнения, игровые, они позволяют их раскрыть. А что касаемо силовой физкультуры, так она опять же основана во многом на крестьянских движениях, которые от фитнеса современного отличаются объемностью, что в трех плоскостях. Как выживаем белье, как там Никита Кожемяка, скажем, кожи там мял. Ну, тут все естественное. Ведь современный фитнес, он придуман во многом, чтобы современные жители, ну там уж совсем бы в бананы не превратились. Плоские движения, чтобы как можно быстрее человека нагрузить какой-то физухой. То есть смысл их, чтобы он как можно быстрее устал. А в крестьянском мире смысл как можно меньше устать и как можно больше работы сделать. Поэтому совершенно разная культура движения.
Ты этому сам обучался? Просто с детства тебе это тоже показывали предки? Или это было уже лично тобой изучено?
Нет, я просто уже подошел к вопросу как исследователь. Вот я изучил, что вообще в этой сфере есть. Ну и как бы через эти вот игровые вещи я просто понял, что мне больше подходит. То есть это вопрос как бы сознания, создания общего стиля, ну личного стиля. Ну к чему, в общем-то, и восточные практики в конце концов тоже подводят.
Ты этот стиль...
Ведь какие-то современные стили, это просто мы, получается, копируем других людей, что неестественно, это все равно как одежду не по размеру носить. Все же разные, тот или иной мастер создавал какую-то систему под себя, и там другому человеку это неестественно, у другого человека свои какие-то данные, и он может создать свой стиль. И в итоге это, ну, к этому приходят все, кто профессионально занимается.
Этот стиль ты для себя лично подготовил или делишься еще им с кем-то?
Тут как бы такой стиль без стиля. Есть подводящие упражнения, а человек уже, выполняя их, раскроет свои какие-то возможности. Ну, как бы так. Это естественное такое вот народное. То, что было в традиции.
Да, я сегодня убедилась лично в том, что богатыри на Руси нашей не перевелись.
Не перепились, это точно. Не перевелись.
Возможно, и это тоже. Благодарю тебя, Андрей.
Большое
спасибо. Благодарю от всей души, потому что действительно... Вот таким целеустремленным людям, которые, исходя из собственной инициативы, исходя из собственных возможностей,
возможности продлевают жизнь не только для своих потомков, но и для других людей. Это, конечно, огромная благодарность и низкий поклон. И по нашей доброй традиции у тебя есть возможность сказать что-то доброе, хорошее, вот этот свой светлый посыл дать и слушателям Народного славянского радио.
Всем спасибо, счастья и удачи.
Музей создавался как возможность поиска утраченных корней и обретения исторической памяти для наших детей и наших потомков, чтобы жили традиции, мудрость и память о наших предках. Еще один неравнодушный человек понял это и с гордостью делает свое дело для всеобщего блага. Я знаю, что нужно поддерживать, помогать таким музеям и таким людям, которые, несмотря ни на что, берегут и продолжают традиции своего рода и своего народа. Ведь все мы знаем, что пока мы помним наше прошлое, оно будет жить вместе с нами, вместе с нашими детьми и внуками. А значит, и мы оставим свой добрый след на этой земле. Я Елена Андреева, и это Народное славянское радио. Любви и добра вам! И летите на